Эту программу транслирует компания CityVisor. Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
Вот новый разворот.
15.35 в Москве. Это программа «Дневной разворот» и рубрика «Дневник губернатора» Ирины Меркуловой, Алексей Соломин. И к нам присоединился человек, чью узнаваемость неустанно повышают федеральные телеканалы, создав как бы аналог нашей передачи на отдельно взятом федеральном телеканале, губернатор Кировской области.
Зачем ты обижаешь нашу рубрику «Дневник губернатора»?
Я же сказал аналог. Как это им удалось, это другой вопрос. Пусть решают наши слушатели и их телезрители. Никита Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Узнаваемость достигла 146%.
Угу. Вот так. На самом деле, вы смеетесь, но вот, например, наша слушательница Эльвира Яблонская пишет, что только по НТВ стали говорить о белых, его узнали те, кто и не слушает «Эхо Москвы».
И Кировскую область узнали те, кто, я имею в виду отдельные населенные пункты, отдельные вообще улицы Кировской области, номера школ.
Угу. Музейные узнали. Объекты.
Музейные объекты в том числе, да.
Страна живет жизнью и проблемами Кировской области, это радует.
Угу. Да. Вот скажите, Никита Юрьевич, сегодня Владимир Путин опубликовал экономическую статью свою. Вы ее уже успели прочесть?
Ну, конечно, да.
Какие, знаете, вот вы такое... для себя, вот мы вам расскажем, какие мы для себя выявили там отдельные опорные моменты, какие вы для себя подчеркнули вещи там?
Ну, давайте начинайте.
Ну, я не знаю. Мы, наверное, как и многие журналисты, обратили внимание на такую вещь. Вот налоги, да, волнуют людей. Вот, в частности, налог на роскошь, да, о котором говорит и пишет премьер-министр и кандидат в президенты Владимир Путин. Как вам кажется, нужен такой налог? Вообще, как каким-то популизмом попахивает, потому что, насколько я помню, все время коммунисты говорят о том, что нужен такой налог.
Нет, смотрите, начнем с того, что какой-то элемент популизма, извиняюсь, в ходе избирательной кампании он неизбежен. Так? И здесь, мне кажется, начинается с того, что было бы замечательно, если бы все кандидаты в президенты начали публиковать свои статьи по разным темам. Чтобы избиратель мог принимать решение о том, за кого ему голосовать, в том числе, а некоторые и во многом, исходя из того, какая позиция изложена, значит, по разным направлениям. Не в плане, кто лично более симпатичен, и не в плане, кто кого перекричит на дебатах, да, то есть, во всяком случае, в том формате, в каком это происходит. А вот есть конкретные направления. И здесь я считаю, что сам подход абсолютно правильный. То есть можно, еще раз говорю, по-разному относиться к кандидату. Можно по-разному относиться к тому, что в этих статьях пишется. Но то, что сам подход, мне кажется, абсолютно там, правильный, да, и он, в общем, мне кажется, подталкивает к тому, чтобы и другие такой же подход выбрали, для меня там однозначно. Поэтому то, что предвыборная кампания, предвыборный период диктует какие-то свои требования, это логично. Поэтому, что касается налога на роскошь, то есть вот я в этом разделе заметил как раз другое. Там была первая фраза, что, значит, при необходимости некоторых изменений в налоговой системе, надо отметить главное, там, для несырьевых отраслей экономики налоги расти не должны. То есть, ну, на самом деле, каждый видит в этой статье и в этих материалах то, что ему для него как бы более важно. Да? То есть, сам налог на роскошь, мне кажется, там тема вполне возможная, и о ней-то говорят, в общем, достаточно многие. То есть, не только коммунисты.
Остается только понять, что имеется, что подразумевается под роскошью.
Ну, в общем, я так понимаю, что все-таки речь идет о неком налоге там, на некое избыточное личное потребление. Да? То есть в этом плане, собственно говоря, для экономики это какого-то существенного влияния не оказывает. Это может действительно оказать влияние на формирование бюджета, Угу. Так, это факт. А вот с точки зрения экономики, поскольку это связано с там, неким изъятием из личного потребления, как правило, с теми объектами, которые практически не связаны с потреблением и увеличением внутреннего спроса российского, так, то есть мы понимаем, что там, если говорить о приобретении яхт или значит, дорогостоящих автомобилей, то навряд ли речь идет о производстве яхт там, Сосновского судостроительного завода или там, АвтоВАЗа. Да? То есть, поэтому в этой части какого-то влияния на внутренний рынок этот налог никак не окажет, а для бюджета, если тем более речь идет о федеральном бюджете, я думаю, что в общем это может быть достаточно ощутимое поступление.
Угу. То есть, в принципе, яхта Сосновского завода, это, в общем, не роскошь, ну, это положительный момент, безусловно.
Яхта Сосновского судозавода не относится к категории роскоши, на мой взгляд, да, это, в общем, достаточно такие очень удачные, на мой взгляд, пользуясь возможностью рекламы, прорекламирую, что все, что производится в Сосновке, а там несколько предприятий, которые производят небольшие суда маломерные, все оптимально с точки зрения соотношения цены и качества.
Ну, просто раз вы говорите, что не такая уж это большая, да, и важная история налог на роскошь, вот и получается, что вроде как решили поприжать богатеньких, да, ну, то есть, или, по крайней мере, сказать об этом, да, чтобы...
Ну, Ирина, ну, вот на самом деле, мне кажется, статья достаточно большая, там много важных тем затронуто. Из того, что касается там налогов, мне кажется, вот как-то выдернули тему налога на роскошь.
Знаете, я вам честно скажу, я прочитала ее всю, вот целиком, и у меня вот сразу у меня возник, знаете, какой вопрос? Вот что тебе мешало за 12 лет все это сделать? Потому что очень много там всяких хороших слов и пожеланий благих, да, но...
Нет, не только. На самом деле, вот есть вещи, которые, мне кажется, идеологически важными, да. То есть, например, вот эта тема создания там госкорпораций. И меня, и я думаю, что там достаточно большое количество людей волновал вопрос, а вообще смысл создания этих государственных корпораций. Да? В этой статье кандидат в президенты достаточно подробно объясняет, для чего создавались эти госкорпорации. Там с пометкой о том, что да, значит, какие-то цели не достигнуты, да, где-то, значит, путь оказался там более длинным, чем планировался. Но тем не менее, то есть, вот, там, саму логику создания госкорпорации он считает правильным и объясняет, почему. Отлично, пусть просто другие кандидаты, да, напишут, почему они считают создание госкорпорации неправильным, да, со своей аргументацией. Тогда можно будет сравнивать. Но... У нас, когда речь идет о той же приватизации, еще раз говорю, очень тоже важные моменты, где говорится о том, что приватизация госпакетов, да, она вносит в первую очередь не фискальный, а структурный характер. Да, то есть задача не просто получить деньги в бюджет, а обеспечить конкуренцию, обеспечить приход частных. Ну, то есть есть вещи такого, я бы сказал, идеологического характера. Да, и хорошо, что они в этой статье обозначены.
Вот по поводу госкорпораций. Статьи Путина следует, что в основном-то их функция складывалась из помощи тем научно-исследовательским институтам. Да, ну, постоянно загрузка работы, в том числе и заказами. Вот применительно Кировской области какие-либо госкорпорации помогли вашим институтам?
Дело в том, что в Кировской области предприятия, которые относятся к тем или иным госкорпорациям, они не являются так называемыми головниками. То есть они являются там, предприятиями, работающими в системе кооперации, обеспечивающей там, третий, четвертый, там, более дальние переделы. Поэтому вся, скажем там, научная мысль, да, все, скажем там, вы знаете, да, раньше существовали, допустим, серийные заводы, да, и заводы там с конструкторскими бюро, да, то есть вот серийные заводы, они там своего конструкторского бюро не имели, они пользовались вот тем, что, значит, собственно говоря, есть. Вот, например, там неоднократно всплывавший в нашей передаче там Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», потому что это крупное предприятие, он был серийным заводом, да, который был ориентирован на КБ Тульского завода, так, то есть, собственно говоря, который являлся разработчиком научно-технической документации, по которой там и собственно говоря, производилось там то оружие, то есть, которое производилось на заводе. Поэтому, если мы говорим о там, практическом применении, удалось ли обеспечить сплав науки и производства в формате госкорпорации, то здесь надо смотреть не на примере Кировской области, она в данном случае абсолютно там не репрезентативна, не показательна.
Здесь а я слышал, что Роснано участвовало в развитии инновационного производства именно в Кировской области.
это совсем другое. То есть, госкорпорации, госкорпорации мрознь. То есть, Роснано, так же, как и РВК, и Сколково, это институты развития. У них задача немножко другая. То есть, Роснано, действительно, у нас с ними там плотно строится взаимодействие. В Роснано проходит экспертизу несколько инвестпроектов инновационного характера, и там по одному из них уже там принято решение. Это предприятие фармацевтической промышленности «Эпидбиомед», которое планируется начать строить в этом году на территории Кировской области. То есть это не касается действующих предприятий, действующих заводов, потому что когда кандидат в президенты писал вот об этом сплаве в базе госкорпорации, он как раз здесь говорил о таких госкорпорациях, как Ростехнологии, там Объединенная судостроительная компания, Объединенная авиастроительная компания, немножко другой блок брали за основу.
Ну и вот премьер-министр пишет, что цель остановить развал интеллектуальных отраслей нашей промышленности, сохранить научный и производственный потенциал, эту цель можно считать достигнутой.
Вот еще раз говорю, вот оценивать так это или нет, можно по-разному. То есть он объяснил свою логику, чем он руководствовался. То есть понятно, что там кто-то может сказать, что ничего подобного этого там не произошло. Да? Кто-то может сказать, что там да, это там произошло в полной мере, истина, как правило, лежит там где-то там посередине. Но, собственно говоря, вот, там саму логику, для чего потребовалось там собирать предприятия, находящиеся под госконтролем, в большие, сложно управляемые, громоздкие там государственные корпорации, премьер-министр объяснил. Да, то есть как он это себе видит. Еще раз говорю, тут уже задача как раз критиковать именно там, результаты, да, что получилось, что не получилось, а не сам как бы факт там, создания этих государственных корпораций, потому что там по ним сейчас есть некое объяснение.
Премьер-министр, нынешний кандидат в президенты Владимир Путин также затронул тему развития городов, вообще развития инфраструктуры, и сказал, что в частности у нас, в отличие от других стран, если выехать там за несколько десятков километров от города, то ну, там невозможно построить дом, потому что там просто нет ни газа, ни воды, ни дорог, ничего. А вот вы, как губернатор Кировской области, на решение этих задач, во-первых, сколько времени отводите, по вашему мнению, сколько времени на это понадобится? Какой ресурс нужен?
Времени нужно много, ресурсов еще больше. На самом деле есть и задача, которую надо решать, или ответ на нее надо находить за шаг до того, как развивать инфраструктуру. Это то, как мы видим себе, будем так говорить, пространственное развитие и там, пространственно-территориальную схему как отдельно взятого региона, такого как Кировская область, так и России в целом. Потому что если мы поставим себе задачи, значит, обеспечить вот этой инфраструктурой дорожной, газовой, значит, там, любой другой, каждый город, то мы с удивлением, значит, через 20 лет констатируем, что там часть из этих городов просто не существует на карте. Потому что те, как бы, естественные процессы, которые происходят, связанные с миграцией населения, так, еще там какие-то, они просто приводят к тому, что эти города начинают исчезать, независимо от того, есть там инфраструктура или нет там инфраструктуры. Потому что если вы посмотрите внимательно на карту страны, вы увидите, там пусть пока не в масштабе крупных городов, а в масштабе небольших городов, вполне благоустроенные города, в которых никто не живет. Есть там шахтерские поселки, например, да, шахт, которые закрыты, которые в свое время финансировались очень неплохо, где, значит, существовала очень неплохая инфраструктура, дома культуры, бассейны, да, и сейчас в этих населенных пунктах, так, в которых раньше жило, допустим, там 40, 50, 70 тысяч человек, не живет никто. А там отличная инфраструктура, но там нет работы, да, и там, собственно говоря, нет никакого развития, которое бы обеспечивало проживание там каких-то активных людей трудоспособного возраста.
То есть этот предварительный шаг, это работа, рабочие места, это...
Не работа, рабочие места, а все-таки, вот еще раз говорю, понять, вот, посмотреть на карту, понять, как сейчас там расселяется население на территории страны, и как оно должно расселяться. Вот как оно, в принципе, должно выглядеть. Потому что должно быть понимание, что если какая-то структура расселения сложилась неким неестественным путем, значит, то, скорее всего, в течение какого-то времени, там, может быть, не очень продолжительного, эти неестественно созданные там, населенные пункты, они исчезнут. То есть, допустим, если мы говорим про Кировскую область, у нас есть там большое количество лесных поселков, наследие Ветлага. Вот, собственно говоря, понятно, что они создавались, не исходя из какой-то там экономической целесообразности. То есть, более того, труд в этих там, поселках и там, или себестоимость производимой продукции там была значительно выше, чем себестоимость продукции, производимой в других там, свободных, там, на свободных участках. Но того требовала политическая ситуация, того требовали, значит, те как бы, задания мобилизационного характера, которые существовали. А теперь, собственно говоря, вот с этими там, населенными пунктами, да, вот возникает вопрос, что там делать? Там проживает несколько десятков человек, которые в силу разных причин не хотят, например, оттуда переезжать, у которых там похоронены родители, у которых там, значит, ну, грубо говоря, прошла вся их жизнь. И пока они живут там, ты должен обеспечивать то, чтобы туда могла пройти скорая помощь в случае необходимости, да, то, чтобы там существовала дорога, чтобы там существовала какая-то инфраструктура. И в конечном итоге выясняется, что вообще этот поселок у тебя там оказывается золотым в бюджете, да, то есть просто исходя из тех как бы, затрат, которые там на него приходятся. Но тем не менее, это факт, люди там живут. И вот если посмотреть, еще раз говорю, не в масштабе региона, а в масштабе страны, мы увидим много вот таких населенных пунктов, да, где, которые существуют скорее вопреки здравой логике, а не благодаря какой-то здравой логике. И надо понять, собственно говоря, какие территории будут развиваться, да, потому что в этой же статье, там, например, речь идет там, и об агломерациях, да, то есть, которые там, могут там, создаваться и быть там, более конкурентоспособными. И вот уже в тех агломерациях, в тех точках роста, в тех точках проживания людей, которые точно имеют там, перспективу развития, вот там действительно имеет смысл отдельно усиленными темпами развивать инфраструктуру. Там, где там, через 15 лет населения не будет никакого, согласитесь, везти туда газ или значит, строить там, дороги, там, разные роды объездные пути, или там, значит, эти развязки, ну, бессмысленно. Поэтому вот здесь, мне кажется, прежде всего нужно сделать там некий шаг назад, посмотреть. В Кировской области мы пошли, то есть мы создали так называемую карту опорного каркаса Кировской области, которая включает в себя там 10, по сути дела, межрайонных центров, где мы и сосредотачиваем социальную инфраструктуру. Межрайонные центры больничные, да, там межрайонные центры там, образовательные, межрайонные центры физической культуры и спорта. Там же, кстати, как вы знаете, и федеральные структуры постепенно переходят там, на механизм там, межрайонной прокуратуры, межрайонное там, отделение внутренних дел. И, собственно говоря, потом, когда мы эту карту уже сами сначала для себя создали, там, наложили ее на дореволюционную карту, именно эти точки, да, и были уездными городами Вятской губернии. Поэтому, если вот я говорю, мы посмотрим и поймем, а что является опорным каркасом Российской Федерации, выявим вот эти точки, вот эти узлы, да, вот тогда там уже можно решать вопросы инфраструктурного характера.
Хотелось бы еще, знаете, о политике с вами поговорить, обсудить еще одну статью, на этот раз Михаила Ходорковского в New Times. Вот он, собственно, пишет о текущем моменте политическом, да, и о том, что его спрашивают, можно ли и нужно ли вести переговоры с властью, да, и он пишет, что наша власть в целом не приступила грань, после которой уже невозможно с ней иметь дело, да. Ну, другое дело, что отдельные представители переступили, это другой разговор, пишет Ходорковский, но взаимодействие с властью в целом, как институтом, сегодня допустимо. Вы согласны с такой точкой зрения? Потому что сейчас очень много разговоров.
Спросили вы представителя власти. Конечно, согласен. То есть, более того, я всегда говорил о том, что констатируя так же, как и мои старые друзья, партнеры, коллеги по оппозиции, системный кризис в отношениях между властью и обществом, я все-таки считаю, что этот кризис можно разрешать и сближать интересы власти и общества путем некого набора действий, да, среди которых там и переговорные процессы, среди которых и прозрачность власти, да, среди которых развитие неких новых механизмов коммуникации между властью и обществом и так далее, и так далее. Поэтому я как раз являюсь сторонником переговорных процессов между властью и обществом, пытаясь на примере отдельно взятого региона демонстрировать, что это не безнадежно и имеет какие-то перспективы, во всяком случае, там, в Кировской области каких-то проблем в коммуникациях между властью и обществом не возникает, или, во всяком случае, если они возникают, то носят там принципиально иной характер, нежели в других регионах России, что и позволяет в том числе, да, говорить там, о там, честных выборах, да, о независимых средствах массовой информации, да, ну и так далее.
Вот о принципиально ином характере взаимодействия общества и власти как раз пытается нам рассказать телеканал НТВ в серии репортажей из Кировской области, я бы сказал, в сериале. Но, во-первых, когда мы в прошлый раз с вами встречались в эфире, это 2 недели назад было, тогда еще только первые ласточки пошли. Теперь фильмы, насколько я понимаю, идут там чуть ли не каждый день, да?
Когда они не выходят, я начинаю волноваться, не случилось ли с ними чего. То есть, вот. Но потом они на следующий день выходят, и я чувствую, что ничего с ними не случилось.
Ну вот, в частности, в фильмах поднимается такой момент, как обращение жителей к губернатору непосредственно. Говорят, что приходят жаловаться, губернатор их не выслушивает. Вы объясняете эту позицию в блоге? Вот не могли бы слушателям рассказать все-таки взаимодействие?
Ну, знаете, я не хочу подменять наш эфир, собственно, своими блогами, тем более, что многие из моих, будем говорить, постов висят и на блоге «Эхо Москвы». То есть, во всяком случае, могу точно сказать, что вот все эти якобы обращения, которые имели место в адрес губернатора или правительства Кировской области, либо их вообще не было, так, потому что у нас же все это фиксируется, так, то есть это, в данном случае бюрократия, она имеет свои положительные моменты, да, то есть все обращения, то есть, да, там, даты, входящие, исходящие, регистрационный номер, так вот их нет. Либо что там некоторые обращения, как вот мы уже сделали, там посмотрели, определенные расследования провели, были сделаны еще, извиняюсь, как бы 5 лет назад в бытность другого губернатора, так, то есть и в этом плане там предъявлять претензии, значит, мне, ну, как бы по меньшей мере смешно.
А вы отдавали указания своим сотрудникам внимательнее относиться, обращать внимание на все там заявления?
Так мы и так обращаем.
Отдельные указания были, вот когда появились эти фильмы?
Конечно нет. То есть вот мы как раз сейчас все проверяем, так, и там я с радостью могу констатировать, что, в общем, каких-то претензий, нареканий там, к отделу по работе там, с письмами и обращениями граждан у меня в связи с этим там не возникло, потому что все те обращения, которые были, там, и устные, и письменные, они все там фиксировались, да, и если, собственно говоря, там не зафиксировано ничего, значит, их просто не было.
Никита Белых, губернатор Кировской области. Вот еще такой момент, опять-таки, по поводу этих фильмов. Вы в своих заявлениях говорите об ответственности телеканала за, вот, если, ну, за ту ложь, которая появляется в эфире. Если это ложь...
Нет, секундочку, я не говорю там про ответственность, потому что...
Вы говорите, будут ли они извиняться?
Понимаете, вот словосочетание НТВ и ответственность, оно вообще невозможно к употреблению. То есть, вот, они в рамках одного предложения не встречаются. Вот, либо ответственность. Поэтому, значит, в данном случае я пишу, если вы видите, это там носит характер там, моей там, жалобы какой-то, да, или моих каких-то, значит, там, взываний кому-то. Да, я просто они методично долбят вот этими репортажами, я методично отвечаю на все их запросы. Понятно, что у нас разная аудитория, но мне кажется, что по качеству моя аудитория, она намного лучше. То есть, и вот, собственно говоря, те люди, к которым я обращаюсь и которым я пытаюсь эти вещи отвечать, то есть на эти вещи отвечать, они нормально все это воспринимают.
Угу. Кстати, вот в своей этой же программной статье Путин говорит о том, что госкомпаниям нужно избавляться от непрофильных активов. В частности, был упомянут «Газпром», который, как известно, участвует в жизни телекомпании НТВ, радиостанция «Эхо Москвы». Как вы считаете, настало время уже каким-то образом?
Думаю, да.
Что-то изменить здесь?
Если будет объявлена продажа публичная «Эхо Москвы», я думаю, будет масса желающих прикупить себе кусочек.
Наконец-то «Эхо Москвы» избавится от непрофильного актива в виде «Газпрома».
А если избавиться «Газпром» от телеканала НТВ, перестанет выходить сериал о Никите Белых, как вы думаете?
Слушайте, я не знаю. Я думаю, что там скорее произойдут определенные кадровые изменения. Там, в общем, есть люди пожилые, не совсем здоровые. То есть, они, наверное, уйдут там по разным причинам. Да? То есть, ну, я не думаю, что процессы там, избавления «Газпрома» от непрофильных активов будут каким-то образом зависеть от той информационной политики, которая ведется сейчас в отношении Кировской области.
А в целом, вообще говоря, как это может быть? То есть, если «Газпром» каким-то образом избавляется, значит, он продает свои активы, да?
Конечно. Ну, я не знаю, я уж вот меньше всего готов обсуждать, что там будет происходить там с «Газпром-медиа», там, что будет делать там Николай Сенкевич, какие решения будут приниматься в отношении телеканалов, радиостанций и газет. Не знаю, да, это вот в конечном итоге там было задано некое направление, да, о том, что вот такие корпорации должны от непрофильных активов избавляться. Ну, собственно говоря, у нас будет возможность посмотреть, насколько те месседжи, которые заложены в программной статье, в одной из программных статей кандидатов в президенты, насколько они будут выполняться в дальнейшем.
Ну, между прочим, про вот эти непрофильные активы я уже не в первый раз слышу. И пока как-то ничего не меняется.
Посмотрим. Посмотрим.
Спасибо вам большое. Никита Белых, губернатор Кировской области, в прямом эфире на радиостанциях Москвы. Мы продолжим через 5 минут. И в следующем части в «Тектоническом сдвиге» Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Разворачивайтесь в марше!
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
В понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» журналист, один из создателей проекта «Гражданин-поэт» Андрей Васильев. Ведущая программы Тоня Самсонова.